しょ。
10-е занятие из цикла. И, значит, мы продолжаем изучение последнего имени Мешеха, которого Гемора назвала как Ивра, прокаженный. Называется удивление. Гемора привела подтверждение с пророка из Ишайоха. Мы начали изучать этот перек. И сейчас небольшой обзор того, что было. Снова пройдем по этим трем псуким, которые изучали в тот раз подробно, кратко, а потом перейдем уже к тому пасуку, который привела Гемора. Первый пасук. Кто поверил бы услышанному? Узроа, рука Ашем, алми неглос, на ком она открылась. Первое, о чем здесь говорится, что это, в общем, сюрприз для поколения, это личность. Неожиданно все. Дальше пророк обнаруживает связь этой души с восьмым уровнем Творца. Оно представлено как, здесь как слово «ми», десятая гематрия. Ну и кроме того, так еще объяснит Зор, объясняет. Имя Луким – это из двух частей. Первая – Эйла, Алхламат Эй, гематрия 36. 36 – это вот 6 дней творения. Каждый в себе содержит все остальные. Получается 6 на 6 – 36. А окончание Ют-Мем – это вот корень творения. Семя Луким, оно представляет себя творение и корень, с которого оно пришло. И вот здесь как раз это окончание, корень, ми. Что стоит за этим ми, в чем здесь вопрос, это мы разбирали в тот раз. Но вот здесь прослеживается связь этой души с этим словом ми, именем. И дальше сказано, что рука Ашем алми, не глосом. Ми – это не вопрос здесь. Она, над кем она, так сказать, открылась, эта рука, над ми. То есть здесь пророк однозначно называет этого человека как ми. Это как корень. Произошло этот корень, имеет то же самое имя. И когда он получил это имя, так сказать, когда оно у него... Вот когда зро, а зро – это верхняя часть руки. В руке три части. Кисть, средняя часть и верхняя часть – это зро. Это та часть руки, которая у Всевышнего делает секунд. Ну и сказано не «зро луким», а «зро ашем». Это внутренний секунд, завершающий. Это первый пасук. Дальше, следующий пасук дает информацию об этом человеке. Значит, он представляет здесь, с одной стороны, как росток, с другой стороны, как корень. Росток – это не дерево. С другой стороны, лефонов перед Всевышним. Это уже, так сказать, чем быть ростком перед Всевышним, чем деревом в джунглях. Земля, корень, земля засушливая, то есть, в принципе, там не место для жизни. Он может. Рисовалась эта картина, поверхность, сухая от палящего солнца, да, несгибаемый росток с этим корнем. Ничего не сделать. Таких условий. Он один там. Дальше пророк говорит о том, что в нем ни стана, как бы ни вида, ни величия. О чем он про это говорит? На самом деле в нем есть и стан, и величие. Просто это в потенциале. Поверхность роста, корень вообще внизу не видно. Говоря о том, что ни вида, ни величия, а на самом деле есть, просто это в потенциале еще не вышло наружу. Дальше. И видели мы его. Видели мы его. Это значит, уже открыто было. Он как-то проявляется, уже не в банке сидит здесь. Ну, деятельность какая-то есть. Мы не знаем какая, но что-то он делает. И вот это было видно. Венерейху, мы видели его. Мы видели проявление этого потенциала. До этого сказал о потенциале. И теперь мы видели, значит, что-то было видно. И какая реакция? Не показался он нам. Духовное пространство было индифферентно к нему. И более того, не было к нему влечения. Красного желания. А что у него было в потенциале? У него было в потенциале вот этой силы Мешиах. И вот когда люди столкнулись с этим, это их не привлекло. Они не клюнули на это. Были те, которым это понравилось, безусловно. Но, в принципе, духовное пространство его не восприняло. Ну, я говорил в тот раз, что на самом деле найти человека, который страстно желает этого будущего, прихода Мешиах, не так легко. На языке он у многих, а он в сердце. Рав говорит, не прельстились мы им. следующий пасук. Следующий пасук говорит о том, что он был презрен. Причем это слово сказано «нивзе», «презрен» дважды. Первый раз в контексте, что «презрен» и прекратились «ишим». То есть, вот мы разбирали, значит, чем это люди, это его предыдущее рождение, они были очень такими высокими и значимыми, все про это знали. А здесь это прекратилось. Это объективно, он имеет презренное место в данном рождении. Ему как бы не повезло сильно с этим рождением. Пророк говорит то, что он видит. Пространство этого не видит. Но здесь, когда Йешаяху описывает, ну как бы две точки, с которых пишет. С точки зрения истинного взгляда пророка в рамках пространства духовного. Один взгляд. Второй сверху, который пространство не видит, потому что это за кадром, за завесой бытия. Так вот, что здесь сказано, прервались рождения его, это, конечно, из того пространства, из завесы. Это одно невзе. Дальше сказано, что он, значит, болезненный. Болезненный, значит, ну, есть хорошие стороны, сильные качества тоже, но есть и слабые, имеется в виду физические болезни. Плюс еще какая-то болезнь известная. Просто болезнь, действительно болезнь. Откуда пророк скажет дальше, откуда она к нему пришла? И дальше вот возникает следующее невзе, следующее пренебрежение к нему, презрение. Но его не считали чем-то значимым. Это уже со стороны духовного пространства. Всего места в духовном пространстве было незначимо. Он два раза невзе, презрен. Теперь, не надо жалеть человека, он на самом деле таким был, вот эта реальность. Этот пророк это говорит. Он знает, что он говорит, он не так подтасовывает ничего. С прошлого. С прошлого, значит, с неба говорит, которое вечно. Никакой, так сказать, натяжки нету. Так оно и есть. И все. Дальше вот еще идет четвертый пасук, в котором, по мнению Геморы, скрыто вот это имя, проказа. Ну что ж, давайте изучать. Однако, наши болезни он нес, и нашими, то есть, человек не получает ушибли, что-то страданиями, он сносил их, терпел. Наши раны он терпел. И мы считали его нагуа, пораженным, мукой луким, побиваемым луким, луким его побивал. Где здесь проказывают? Есть слово нагуа, пораженный. И в Торе, в Хумаше, тем более этот парша, который мы изучали, негацарас. Там вот есть проказы. Но здесь просто поражение, если не говорится про проказы. Именно. Кстати, интересно, просто в скобках. Вот мы говорим про это имя Мишиах, прокаженное. Это то, что в Туре изучалось. В ту неделю мы начали. В эту часть идет излечение. Вот как раз то, что мы будем говорить. Мы ходим под небом. Это так, это не случайно получилось. Понимаете? Случайно. Не первый раз это случается. Так вот. Здесь нет никакой проказы. Более того, Гемора приводит не одно это слово или часть, там, слово с этим самым, а целый пасук. Зачем? Очевидно, она видит вот эту проказу хивра, болезнь эту, из всего пасук, а не только из этого слова. Где здесь проказа? Более того, этот пасук вообще не говорит про его болезнь. Это раньше говорилось, в третьем пасук. Здесь говорится про наши болезни, наше несчастье он переносил. Про него вообще не было. Он здесь здоровый человек. Чтобы никто не сказал. Нет, Гемора прилагает пасук. Здесь проказа. Откуда? Он может час смотреть на него и никак не увидит проказы. Что ее нет здесь? Что это воображение Гемора? Ключом пониманию является то, что на самом деле Гемора сказал не просто он прокаженный, а прокаженный дебей рабий. Прокаженный в Ешиве рабий. Раби Иуда Ханоса имеется в виду. Ну, ясно, что Йешаяху про Ешиву Раби Иуда Ханоса не говорил никоим образом. Может, что-то здесь сочинило. Это сочинение, оно является как раз ключом к пониманию того, что здесь происходит. Что за личность была Раби Иуда Ханоса? Он был лидер. Но здесь он приведен не из... потому что он лидер поколения, огромный Талмид Хахам. По другой причине. С ним случилась однажды история, из-за которого он получил наказание, которое длилось 13 лет. Это были ужасные сурини. Изо дня в день. Там был его проступок. Почему небеса его так наказали? Гемара приводит историю, подошел теленок к нему, который должен был идти на шхиту, прислонился к нему, он его не пожалел, не оказал ему внутреннего сострадания. А так положено. Таков, так сказать, путь людей, животных. Все, он был наказан. Это пример концепции цадик вера лоу. Наказание идет праведнику отнюдь не потому, что он совершил. Для чего это? Для того, чтобы иметь кафору на других, искупление других. Вот такой один из способов управления миром Всевышний выбрал, установил, вернее. В чем здесь суть? Он, вот этот принцип цадик вера лоу, основан на медуздин. Люди живут, не всегда они живут праведно. Возникает в мире, в пространстве негатив. Да, он идет, он укрепляет не небеса, он укрепляет преисподнюю. Нахаш, ситруахты. И в результате Дин, она имеет теперь силу и право действовать. Вот так устроен Медуздин. Что будет за действие? Сила накопилась. Разрушение места. Макайнатн. В городе может жить 100 тысяч человек. То, как поступает Всевышний, как он установил. Он вот эту силу, которая готова к разрушению, имеет право на разрушение, подводит к одному или там к 3-10 человекам, которых выберет. Она их атакует. Как? Либо через здоровье, либо через жизненные ситуации, либо через какие-то внутренние болезни, удары, ушибы. И тогда, значит, место спасено, они несут на себе вот эту негативную силу, принимают на себя. Может возникнуть вопрос, а что она идет к этой ситрахе, что ли? Перед ней целый город, 100 тысяч. А тут ей дали 3 каких-то человек в распоряжение. Она своего не упустит. Ну, идея вот в чем. Один такой мысленный аналог. Вот есть качественный, калорийный кусок хорошо приготовленного мяса. Есть 100 других кусков, которые не калорийные, так суррогат, и вообще даже не очень качественные. Ясно, что человек польстится. Кем это все? Если есть вот перед тобой такие, один хороший кусок. Так ситрахра и, значит, предпочитает. Она этим вполне удовлетворена. Потому что когда присоединяется к такому человеку, цадик, она получает качественный свет. Тайная душа. А это, кажется, это и нужно. Зачем Иришаим? Вот это за ним она охотится. Это на этом основано это медоуправление миром цадик вера ло. Вот это с Рэби и произошло. Но здесь интересный момент. Она была с этот теленок. Она была с ее незначительный промах. А если бы этого не было, а ничего бы не случилось. Почему? Потому что, чтобы негатив зацепился за человека, должен быть какой-то вход. Пусть небольшой, но вход должен быть. Вот эта зеленая мелочь, как бы, она и привела к событию. Предлог. Это не то, что предлог, а это вот способ войти внутрь. Рамхаль, в частности, пишет, если человек сделал что-то плохое, за это ему положено наказание. Бахра должен, так сказать, его стукнуть. Вот он в него не пойдет, не войдет в него, пока тот не начнет говорить. Если он начал говорить, а он, когда человек сделает что-то плохое, у него хорошее не пойдет изо рта. Это негатив. В этот момент она в него входит, прыгает через рот. Это примерно то же самое. Вот эта история с Раби связана с этим посук, как говорит Гемора. А что здесь написано? Он нес на себе грехи и боли других. Это и есть цадик вера лоу. Вот почему Гемора приводит этот пасук. Не из-за его болезни. Это раньше было. Она именно этот пасук выбирает. Вот в этом дело все. Он прокаженный вот из-за этого, не из-за себя. А то, что вот его была болезнь его, и болезнь он был, это вход для ситрахры. Там никакого теленка не надо было, он уже готов был для этого. Готовлен. Мы видим действительно, о какой болезни идет речь. Он нес так на себе, опора была для остальных. Ну, возникает вопрос, а при чем тут проказа? Это непонятно. Суть болезни мы выяснили. Проказа. Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать немножко, что это за болезнь. Дело там вот в чем. Это болезнь кожи. И вот если она есть на коже, то нервы, которые подходят к этому участку кожи, они перестают функционировать, орган отмирает тем самым. Болезненная вещь, по-видимому. Но это внешняя болезнь, болезнь кожи. Внутри ничего не затронуто. Что написано в этом пасук? Про его собственную болезнь ни слова, но он нес на себе груз вины других, прегрешения других, боли других. Это извне, это не его. Это внешняя концепция, это проказа. Одна из причин, почему называется проказа. Другая причина. Проказа – это болезнь очень заразная. Раньше, когда ее не умели лечить, их изолировали, прокаженных. Примерно 100 лет назад рядом с Грецией, берегов Греции, был остров прокаженных. Со всей Европы ссылали их. Они там и жили. Вот это изоляция. Проказа связана с изоляцией. Кто-то человек изолированный был. Ну, я не зря говорю, был он и есть, никуда не делся. Вспоминается фигура Моше Рабейну. Он жил среди людей, был в центре происходящего, был связан с людьми, в то же время он был изолирован. По своему созданию просто. Маш говорит, он был косноязычным. Он не мог высказать, как говорится, так, чтобы быть понятным, был понятным для остальных. У него был другой уровень просто. Вот есть комбинация. С одной стороны, изоляция отдельно, с другой стороны, явно связан со всеми. Вот эта отделенность его, Моше Рабейну, его, конечно, никак ни по образу не смущало. Не надо, он где-то дружит и прочего. Это было его место. Так и здесь, Мишель был не сейф. По созданию он существо изолированное. Такая душа. И когда мы посмотрим второй пасук, что здесь сказано, росток, он один, вокруг никого. Но специальное место у человека. Это тоже проказа, изоляция. И есть еще третий аспект. Почему именно эта болезнь здесь приведена? Рамхаль связывает проказу с изъяном в свете. Коэр свет получает изъян. Это как в тюрьме. Ну, это из самого слова проказа видно. Царуа. Какие там буквы. Во-первых, в царуа, если начать читать с конца, оэр получится. Алф, рейш, ваф, рейш. Оэр, кожа. Кожная болезнь. Но с каких букв состоит это слово? Первые буквы – цар. Цар – это узкая. Там еще буква ВАФ есть, канал шефа. Узкий канал шефа, вот изъян света. И к чему это приводит? В этом слове еще есть буква РЭШ и АЛФ, АЙН, извините, РА, ЛИПА. Это и есть тюрьма. Это то, что Рамхаль имеет в виду на самом деле. Значит, вот этот Моше Рабейну Йосеф получил изъян в свете. Из-за чего? Ну, из этого пасук, видно, что он нес на себе очень много, тащил. Моше Рабейну, когда тащил на себя народ, он взмолился и сказал, какой лишь Боруху. Я уже не могу. Я их не носил в своей утробе. Я не могу их нести, у них столько всего. Ну, у Моше Рабейну Йосефа такого нет, конечно, такой ответственности, но тем не менее. Это тяжело. Когда вот ему так тяжело, Моше Рабейну Йосеф, особо не до небес. Ну, как бы гири на ногах и на плечах. Не вспорхнешь, не полетишь, ему охота, конечно. Но нет сил. Почему? Потому что груз на нем. Груз – клипот. Вот почему Гемора называет его прокаженным. Три причины мы выяснили. Первое – это исходя из цадик Вералу. Второе – оторван от света, силу того, что происходит. И третье – вот не размахнешься, ему тяжело. Просто нет сил. Нет сил потенциалу вести наружу. Просто. Плюс его собственная болезнь, которая явно немаловажна. Ну хорошо, это вот этот четвертый пасук. Но здесь на самом деле есть проблема. Сказано, что он побиваем Элуким. Так воспринимается его существование в этом пространстве. Кем? Пророком. На самом деле так и есть. Есть вот медоздин по отношению к нему, и здесь все справедливо. Мне на кого пенять. Кроме как на себя самого. Чего жалеть? Он заслужил все. Почему? Откуда я знаю? Я его не знаю. Но тут я читаю пасук, тут написано. Элоким действует по отношению к нему. И кто об этом говорит? Пророк. Вбиваем Элоким. Вот здесь противоречие. Если это все он заслужил, Мидаздин, она зря не будет давать удары. Зачем говорится, потому что он нес на себе вину других, прегрешения других на нем? Из-за других или из-за себя? Это непонятно. Каждая вещь, каждый поворот здесь у пророка, это вот место для понимания, размышления, а что же на самом деле происходит. Мы видим противоречие. С одной стороны, за себя, с другой стороны, нес на себе вину других. Чтобы справиться с этим противоречием и разрешить его, мы один пасук перескочим и перейдем к шестому пасуку. Пятый потом изучим. О чем говорится в шестом? «И все мы, как овцы, мелкий скот, блуждали, каждый по своему пути, по своему направлению». Это первая часть пасука. Вторая часть пасука. «Виашем Евгея дал как бы встретить, навел на него, был на него, эс авон кулону, вину всех нас». И опять проблемы с этим пасуком. Первая часть говорит о чем? Все люди блуждали, как овцы. Во-первых, блуждали. Каждый шел в своем направлении. Говорится, не какое-то поколение другое, это наше поколение говорит. О чем речь? Говорит, нет пастыря. Каждый идет, куда он хочет. И дальше, значит, вот у него, у человека, командир его собственное сердце. Там есть две части, рай и тофь. Он командир. И он идет по своему направлению. Хочет к этой группе примкнет, хочет к другой группе примкнет. Нет как бы вот концепции подчинения. Нет кабула с малху шамаем. Бывает случай, когда человек по рождению какой-то группе, значит, уже принадлежит от рождения. Это еще как-то. Например, то там тоже шатание довольно сильное сейчас. Тут первое, что пророк отмечает. Но дальше что сказано? Что Шам навел на него, на Мишле бен Йосеф, вину всех нас. Слушайте, если каждый идет в своем направлении, где есть общий знаменатель? Где вина общая для всех? У одного своя вина, у другого другая вина, у третьего десятая вина. А тут сказано про вину общую для всех. Это непонятно. Этот пасук тоже внутренне противоречив, он противоречив. Представим себе дерево. На нем есть веточки, много веток, большая крона. Есть корень один. Веточки выходят из этого корня. Каждая веточка своя, но все они питаются, эти ветки, от одного корня. Он общий для всех. Это общий знаменатель. Теперь эту концепцию переносим на наш случай, на то, что сказал пророк. Каждый идет в своем направлении, у каждого своя ветка. У каждого своя веточка. Там что-то тоев есть, что-то светлое, что-то темное, но есть и темное тоже. Я про темную сторону говорю. Но есть вот один общий корень для всех. Одного одно проявление ра, у другого другое, у третьего третьего. Но есть как бы суть всего. Ра в чистом виде. Дальше он может преобразоваться в разные формы. Это здесь и есть. Есть общий корень, ра, с которого ставят разные направления, каждый в свою сторону. Но вот этот корень общий, который существует, он направлен на этого человека. В духовном пространстве есть как бы двустороннее движение. В примере дерева ветки не питают корень. Корень питает ветки. В духовном пространстве и то верно. Каждый, который делает плохое, он подпитывает вот этот негатив в общем пространстве, питает этот корень. Корень становится сильнее. Он дает силу всем веткам. Вот эти отдельные змееныши на каждой ветке, они имеют начало, нахаш. Вот Акодеш Борух Ашем направил, как здесь сказано, этого нахаш на Мишле бен Йосеф. Про это сказал пророк. Ну, по-видимому, это очень так мощный змей. Имеет внутреннее зрение, они могут это увидеть сейчас. Не надо путать этого змея с тем, который был в Ганейден. Это не тот змей. С одной стороны, не тот, с другой стороны, тот. Не тот в том смысле, что вот тот вообще был самым-самым первым. Самым-самым мощным, он, так сказать, в начале всего стоит. А этот, который против вот этого человека, он как бы тот, но рангом ниже, применительно к этому поколению. Это тоже обобщающий змей, но в плоскости этого поколения. А Ситра Ахра в этом поколении, она, по-видимому, сильнее, чем в прошлых, для Амисрея. Так вот, здесь мы имеем два имени. Первый Луким, второй Ашем. Луким – это то, что видится пророком в рамках этого духовного пространства. Побиваем Элуким, Мидаздин. Откуда это все взялось? Это не вина самого этого человека. У него есть, но не настолько. Это только вход, чтобы привести к нему этого нахаша, этого змея, змея поколения. Кто это сделал? Юд Кей Вав Кей. План Творца. Мы видим, здесь пророк открывает две вещи. Два имени действуют. Элуким внешне и скрытый план. на то время наши Юткевки. Вот это столкновение с этой силой, с этим Нахаш, Мишей бен Йосеф, оно из скрытой точки. Но идет от этого мий, о том же сказано в втором пасуке. Откуда это пришло? Ну, теперь, значит, попробуем разрешить вот то противоречие, которое у нас было. С одной стороны, он добивает мидес луким, то есть получает то, что он заслужил. С другой стороны, несет на себя вину других, это уже он не заслужил этого. Как эти две вещи вместе уживаются? Объяснение такое. Вот идет битва. Битва между Нахаш, поколение змей, и человеком, которого мы называем Мишей бен Йосеф. Нахаш и человек, вот они сражаются. Битва идет с переменным успехом. И довольно часто Нахаш таки одерживает верх. Каждый раз, когда он одерживает верх, Луким его бьет. Тому больно. Я не знаю, понимаете, я могу представить. Аж одно его срез, он кольцо, человеку нечем дышать. И никакой пощады. Значит, ну вот из этих соображений общих знакомств с этим существом, можно предположить, что ему было нелегко. И вот каждый раз он получал. Откуда эта сила у Нахаша? Откуда сила этого удара взялась? И не то, что, откуда сила вот воздействия на этого человека, что он получал по праву вот этот удар? Откуда? У этого человека есть свой яйцерара. Но он не такой уж большой. Нормальный. К сожалению, яйцерара нормальный человек. Но сила этому Нахаш пришла от грехов других. От грехов Ам Исраил. Это сказал пророк. И вот это дало силу этому Нахаш. Имею. И вот получается это сочетание. С одной стороны, он получил по праву, что он сделал не то. Сказал не то. Подумал не то. Он подумал не то, и потом неделю две-три расхлябывает это. Что им другая игра, Медиздин. На волоске его идут. С другой стороны, он провинился, но не он виноват. Он еще подумал что-то. Откуда такая сила? Почему так непропорционально? Он же среди людей. И он несет на себе это. Это план Творца. Он это не выбирал. Он и дали. Отстал Нашан, привел к нему этого Нахаш, этого змея. Он их свел лицом к лицу, то к морде. Насчет разрешения противоречия. С одной стороны, он заслужил, потому что он имел просчеты. С другой стороны, не совсем он виноват. Но мы можем, так сказать, гадать, что у этого человека, пока он не вызрел, была очень тяжелая внутренняя жизнь. Я не знаю, какая там физическая жизнь у него была, что случалось в его жизни. То, что на внутреннем плане ему легко, это уж точно. И зеленый я бы не хотел быть на его месте. Это очень тяжелый, так сказать, стоять против этого Нахаш. С другой стороны, как он наш обтерзован пророком, это росток и корень. Это неизгибаемое существо. Наш обречен. Это существо, этот росток с этим корнем, никакая сила сдвинуть не может. Почему? Что он засушивает почву, и он берет влагу от мий, восьмого уровня, а туда Нахаш не досягает, не дотягивается. Только семь. Вот его в очереди число семь, не больше. А корень этой души, он от восьми идет. Это одно. И второе, это росток перед Всевышним, Койшборг над ним. Он следит за ним постоянно. Он привел к нему этого змея. И он, так сказать, делает так, чтобы тот не проиграл этому змею, а наоборот выиграл. Он ведет войну. И так же он в конце будет вести войну на небе за Ам-Исраэл. Так он вот эти, так сказать, эти годы, эти десятки лет ведет войну за этого человека. И в этом смысле я бы уже, так сказать, испытывал зависть к нему. Я персонально никому в мире не завидую, кроме одного существа, Мишей бен Йосеф. Почему? Вот я как прочел этот второй пасук про росток, про корень, у меня сразу зависть появилась. Вот. Ну хорошо, это сейчас об этом человеке, то, что мы узнали из этих пасуким. Дальше мы сейчас будем изучать пятый пасук, который мы пропустили. И он истязаем. То есть от наших грехов. Заем, это значит, одежда его души, так сказать, нуждалась в хорошем лечении. То есть существенно помяло жизнь. Истязаем. Сокрушен от наших грехов. Ну, это вот концепция цадик веролова. Но что мы читаем в конце? Пасук. Середину я пока пропустил. И ранами его мир полон. Мы исцеляемся. Да неожиданно. Чего я ожидаю? Цадик веролова. Он отвел удар молнии от города на себя. Город не пострадал. Но пророк-то не это говорит. Он говорит, что мы исцеляемся. Были больны, а стали лучше. Выздоровели. Как-то согласуется с концепцией цадик веролова. Это гораздо больше, чем мы ожидаем. В чем здесь суть? За счет чего происходит излечение? Читаем, что написано в середине. Вначале написано про грехи и то, что он вот пострадал от этого. А потом сказано. Мусар шламейну алов. Мусар это наставление. Шламейну нашего благополучия алов. На нем. Это странная фраза. Как это понимать? Что пророк имеет в виду? Наставление нашего благополучия на нем. Только пророк еврейский может так разговаривать. Так непонятно. Что он хотел сделать? Что он вложил в эти слова? Наставление. Откуда оно рождается? Человек что-то сделал не так. Почему он сделал не так? Поэтому у него внутри какой-то был какая-то из силы, которая вынудила его так поступить. Почему внутри что-то затемнение есть. Дальше он получает наставление. Наставление. Ну, людей, люди разговаривают. Вышний разговаривает. Действует. Наставления его, они болезненны. Это жизнь. Какие-то обстоятельства какие-то, еще что-то. Человек получает наставление. Если он при него близко к сердцу, прислушался, он начинает исправлять не только этот свой поступок, но и то, что за ним стоит, свое качество. И если он имеет успех на этом поприще, то он становится в этом смысле, в этом качестве своим благополучным. Но что здесь происходит? Эти наставления наши, они почему-то пришли на него. А что с нами? Наставления-то для нас идут. Наше наставление. Давайте посмотрим, что происходит. Кто виноват в том, что происходит? Левые. Если посмотреть слева, то правые. Если посмотреть с центра, то и справа, и слева виноваты. Если посмотреть из религиозного круга, виноваты те, которые субботу не соблюдают. Если посмотреть тех, которые не соблюдают субботу, кто виноват? Те, которые в армии не идут и не работают. Вот они пошли в армию, в Израиле было экономическое процветание сразу. Никто не смотрит в зеркало. Для кого наставление? Это то, что в обществе происходит. Это на самом деле не найдете ни одну группу, которая бы посмотрела на себя в личном плане. Но здесь уже, так сказать, некоторые люди такие прислушиваются к тем наставлениям, которые они получают. Дальше в какой-то степени, но в большинстве случаев тоже это проходит мимо. Вот здесь наставление, благополучие наше, мы понимаем, за счет чего у нас нет благополучия. У разного свои, разные свои змейки. Но есть тот общий нахаш этот. Он лишает пространство благополучия. И пространство получает наставление, которое не хочет слышать, не умеет слышать. Атрофировано ухо, атрофировано сердце, глаз нет, нет ушей. Как сказано про Эскель. А вот он слышит. И он воспринимает на свой счет. На него. О, алов. На него. Он не думает о том, что он несет на себе какие-то там вины других людей. Он видит свой промах. Он не обвиняет троюродную бабушку или троюродного внука. И уж, конечно, не свою жену. Он не делает с собой. Он понимает, что ниоткуда, с другого места он помощи не получит. То есть он сам не справится. Ему никто не поможет. В этом наставлении он принимает на себя этот удар. И смотрит. Как бы сделать, чтобы в следующий раз так не получилось? Вот его жизнь – это лаборатория, каждодневная. Изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, года в год, из десятилетия в десятилетие. Вот так жизнь проходит в сражении с этим нахаш. Шаббас тоже работает. И поскольку он принимает это наставление близко к сердцу, у него открыты глаза, и открыто ухо, и открыто сердце. Но он хочет хорошего. И тогда происходит излечение его собственное. Он приходит к своему шлеймусу, самоблагополучие. И тогда в пространстве вам, Исраэль, возникает место, которое притягивает к себе свет. А поскольку это место сражается за все пространство, того не сознавая, но сражается вот против Нахаш, всего пространства, то и свет приходит во все пространство. Поэтому пророк сказал, мы исцеляемся. Не просто от ведения удара, но он притягивает свет в мир. Это не слова книжечки, это пророк сказал. Исцеляемся. Посмотрим на гематрии. Нирпо. Гематрия 331. Это гематрия слова Эфраим. Мишея бен Эфраим. Мишея бен Ясиф. Вот эта сила несет свет в мир. Ам Исраил. Следующее слово Лону. А здесь гематрия. Ламет Нун 350-86. 86. Это Мидас Дин Луким. Через Мидас Дин он несет этот свет. Шейбан Эфраим. Ну, в общем, ему можно и сочувствовать, и завидовать. В конечном счете он выиграет. Нашему общему, так сказать, удовольствию. Значит, сейчас мы остановимся. Следующее занятие будет последним перед Песах. Следующий Йом Шейни. Это будет заключение вот этой... то, что Ишайон говорит про этого человека. И я примерно знаю, о чем там будет речь. Я советую всем прийти. Очень интересно, разные вещи тут скроются. Пророк открывает большие вещи дальше. То, что сейчас было, тоже очень крайне интересно. Дальше будет вещи совершенно неожиданные. Только пророк вот мог это видеть. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Вот этот садар, который описывает, и проза, которую вот проказывают. Вот, симптомы совершенно два
разных. Я не могу протрить, я не знаю, так ли симптом медицинский, я в это не вникал никогда. Не знаю просто, не могу ответить на ваш вопрос. Не знаю. Еще вопрос. Я не знаю, просто не знаком с медициной. Так общее сведение, что я знаю, я сказал.
Я слышал, что это как царапина, которая...
Но я не могу сказать, я не знаю. Не могу сказать. Еще какие вопросы?
Вы сейчас рассказывали о том, что борется, живет, борется и тяжело. Можно ли как-то помочь, что-то сделать, или мой вопрос смешной и бессмысленный?
Значит, первое, я думаю, я так полагаю, если действительно время близко к развязке, он уже выздоровел. Это первое. Так что если хотите помочь, особо некому помогать, он уже не болен. Это одно. Второе, значит, лечение духовного пространства происходит через себя. Тебя лечиваешь, это способ повлиять и сделать все лучше. Ему тоже это лучше, но это его существенно не затронет. Сейчас уже не на том уровне идет речь. Сражение идет не на том уровне. Ну, что можно делать? Вот себя как-то, так сказать, усветлять и устранять плохое. Делать хорошее очень хорошо.
Получается, что весь этот мир Всевышний задумал ради того, чтобы был этот Машех бен Юсеф, с ним иметь эти отношения, и все люди, которые живут ли, они, собственно, и не важны. Ну, какие-то они имеют свои дела.
Нет, вот так получается, я этого не говорил. Как это так получилось вдруг? Где-то было сказано занятие.
Ну, он один.
Он изолен. Может, Рабейну тоже был один.
Он на себе все несет.
О, правильное замечание. Он один в народе. Мы дальше Иша это раскроет. Моше Рабейну, я поэтому и привел пример с Моше Рабейну. Он был один, и в то же время он был в центре народа. Он был связан с народом больше, чем любой другой. Хотя он был один. Эта двойственность, она имеет место в духовном пространстве. Надо понять. Связан со всеми, и в то же время один. Тут нет противоречия. Именно так оно и устроено. Центр круга, он один. Но он не центр без круга. А круг, он не круг без центра. Круг – это точки равностоящие одной. Так я в геометрии проходил. Вот. Они нельзя отделить одно другого. И оба верны. Он в центре круга. Центр он один, в то же время он с кругом. Круг не может без него, не может без круга. Это нормально. И так и было. Адам был один, Ног был один. Там Авраам, Исхак и Яков, вот их трое было, но это все, это одна семья. Вот, еще, пожалуйста.
Здесь точно показано, вот немножко ответ, может быть, точно показано, что каждый должен делать. Это то, что проделал он. Он слышит наставление, видит только в себе свой промах и желает не только избавиться от этого промаха, как бы его... поднять, восстановить, но еще и причину себе, которая вызвала это. То есть это то, что должен делать каждый. Вот это ответ, наверное, на то, чем мы ему можем помочь.
Ну, я тебе сказал, что я очень надеюсь, что ему сейчас наша помощь не нужна. Вот я на это очень надеюсь. Нет, что мы же вышли. Мы, себе да. Я думаю, что я очень надеюсь, потому что мы уже вышли на тот уровень, на тот виток этой спирали конечной, когда уже от людей мало что зависит. Я бы хотел, чтобы так и было. Потому что если все еще зависит от нашего выбора, тогда еще 1000 лет будем ходить, скорее бы конец уже. А?
Мне его жаленько, Рахмонос.
А я завидую.
А мне Рахмонос.
А я завидую.
Мне Моше Рабейну всегда жалко было.
И Моше Рабейну можно позавидовать, не меньше, чем тому.
Какой уровень, какая ответственность, столько боли.
А он не понимал, да, с боли. Не надо думать, что были физические боли. Шел человек, так сказать, нес свою ношу, так, свою ношу нес, ему было нелегко, но не надо думать, что вот он был подавлен каким-то, раздавлен чем-то, его ничто не могло раздавить, это подчеркивал. Никакая сила в мире не могла бы сдвинуть с этого 8-го уровня. Все, чего жалеть?
Это не значит, что он не страдает и не чувствует, он же чувствует страдания каждого.
Ничего подобного. Он со змеем имеет дело. Он не имеет дела с каждым. Он имеет правильно, он имеет свое сражение со змеем, и все. Он не имеет дела с сражением персонального каждого человека. Не имеет.
Нет, сражение это другое, на другом уровне. А на нижнем уровне он чувствует, как...
Он каждого человека он не чувствует, откуда?
Он может почувствовать каждого человека.
Ну, откуда знаете?
Я
нет.
Я так вижу.
Нет, нет, неправильно вижу. Он не идет с нахарщиком, чувствует,
то... Это на разных уровнях, он же живет
это
на разных
уровнях.
Это верно,
он не... Так, значит...
Мне так кажется.
Нет, 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 нет. Не надо вот здесь впадать в то, что чувство жалости и прочее. Великая битва. Ему Всевышний дал эту битву вести, дал ему ту силу вести эту битву. Конечно, ему нелегко, награда будет большая, файн, точка. И все.
И помощи. Вот евреи разве ощущают, что они несут такое?
Да.
Все дерьмо, что там делают другие народы. Мы просто живем.
О, это абсолютно правильно.
А что плохо-то?
Нет, нехорошо, но это не надо думать, что мы подавлены и раздавлены. Да.
Конечно, лучше, но страдать. Но мы же не ощущаем.
Ладно, женщины, остановитесь. Нет ощущения подавленности, раздавленности и все. Есть жизнь. Эстер правильно сказала. Мы живем. Ам Исраэль несет на себе иногда погром, иногда там то, все, но мы живем и не считаем себя несчастными, понимаете, не считаем себя несчастными. Ну хорошо, до следующего раза. Всего хорошего.